Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Привет из подвала Кадырова. Новая газета ждет вмешательства Бастрыкина в расследовании дела о нападении в Грозном на спецкора новой Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. «Было ваше, стало наше». В Москве пенсионерку выбросили из собственного дома, который снесли на ее же глазах. В России закрылось молодежное правозащитное движение. Его основатели обвинили в сексуальных домогательствах. Часть правозащитников высказалась о необходимости принять политику противодействия харассменту в НКО.
Прошло ровно две недели со дня нападения в Грозном на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Их избили в холле гостиницы «Континент» вечером 6 февраля. Нападавшие не скрывали лиц и снимали происходящее на видеокамеру. Местное управление МВД заявило о начале проверки, но пока о подозреваемых ничего не сообщается. Сама Милашина на этой неделе обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить дело о воспрепятствовании журналистской деятельности и сообщила о новых угрозах в свой адрес, рассказывает Иван Воронин.
Спустя неделю после нападения на журналиста и адвоката 13 февраля на редакционную почту «Новой газеты» пришло письмо персонально для Елены Милашиной от некой Анны Иконниковой. Та, угрожая убийством, потребовала прекратить писать про Кадырова и Чечню. Журналисты выяснили, что Иконникова называет себя киллером главы Чечни. Ведет паблик в соцсетях «Подвал Кадырова», где продублировала угрозу Милашины. Ранее Иконникова в аналогичной манере угрожала правозащитникам из «Мемориала», режиссеру Александру Сокурову и даже главе Следственного комитета Бастрыкину на случай, если он возбудит дело против Кадырова или, цитата, «хоть дыхнет в его сторону». В своем заявлении, переданном в Следственный комитет России на этой неделе, Милашина настаивает на возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и расследовании его силами центрального аппарата СКР. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Он, в частности, отметил, что сразу после нападения на Милашину государственные СМИ республики показали десятки постановочных интервью с жителями Чечни, в которых было прямо сказано, что за свою работу Елену Милашину мало было избить, надо было убить. Муратов просит уполномоченную по правам человека лично передать Бастрыкину заявление Милашины и напомнить о, цитата, «многолетней безнаказанности преступлений, совершаемых в Чечне против журналистов и правозащитников». Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что федеральный центр не может контролировать расследование дела о нападении. По его словам, этим должны заниматься только правоохранительные органы. В грозненской гостинице «Континент», где 6 февраля неизвестные напали на Елену Милашину и Марину Дубровину, 27 камер видеонаблюдения. По меньшей мере, 3 из них, помимо той, что была у нападавших, могли зафиксировать случившееся. Но записи с камер наблюдения не заинтересовали местных полицейских. Перед нападением одна из женщин в холле гостиницы заявила Милашиной и Дубровиной, что те приехали в Чечню защищать ваххабитов. Ваххабитом, вероятно, она считает подзащитного адвоката Дубровиной, Ислама Нуханова. В конце октября Нуханов опубликовал на YouTube видео об элитном поселке в центре Грозного, где, как утверждалось в описании, живут родственники и приближенные главы республики Рамзана Кадырова. Этакая чеченская Рублевка, ну или кооператив «Озеро». На видео, предположительно, сам Нуханов проезжает мимо домов, видимо, того самого поселка, осторожно снимает окрестности на мобильный телефон. То есть далеко не в духе расследований фонда борьбы с коррупцией с панорамными съемками на дрон. На следующий же день в его доме прошел обыск. Об этом и писала Елена Милашина. Сотрудники полиции изъяли все мобильные телефоны, компьютер, автомобиль. Самого Нуханова увезли и месяц держали в подвале управления МВД по Грозному. «Новая газета» писала, что его избивали и пытали током, те самые обитатели элитного поселка. Сейчас Нуханов под арестом, его обвиняют в незаконном хранении оружия. По версии следствия, 2 ноября он сам приехал по повестке в полицию с двумя патронами в куртке и пистолетом под сиденьем машины. Оружие якобы изъяли, Нуханова отпустили, а потом задержали аж 26 ноября.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. В студии со мной председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, а Елена Милашина, спецкор «Новой газеты», на видеосвязи с нами. Елена, здравствуйте. Скажите, здравствуйте, есть ли какие-то новости от представителей правоохранительных органов, от Следственного комитета, от правоохранительных органов в Чечне? Есть ли подозреваемые вот по вашему делу, по делу нападений на вас и Марину Дубровину, что-то новое известно?
Нет, ничего не известно, никаких новостей нет. Уже прошел срок, который отведен для проверки. А по факту этого срока должно быть вынесено какое-то решение. Нас об этом не уведомили. А о том, что происходит вообще с расследованием, я не знаю.
Что, и напомните, пожалуйста, что именно произошло 6 февраля? Как появился этот конфликт или просто без всякого предупреждения буквально напали на вас агрессивно настроенные люди? Насколько я понимаю, в основном женщины.
Я не думаю, что они были агрессивно настроены. Они выполняли задания, и это не совсем конфликт. С ними у меня никакого конфликта ни личного, ни вообще нет, потому что я этих людей не знаю. Вот. Зато есть конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, и я уверена, что за этой атакой стоит именно он. И раз ему позволено угрожать убийством журналистам-правозащитникам много лет безнаказанно, то мне, наверное, точно так же позволено обвинять его лично в том, что он за всеми этими нападениями стоит, он бенефициар этих нападений. И вот с ним, если так можно выразиться, у меня конфликт. Хотя на самом деле... Конфликта никакого нет. Я выполняю свои профессиональные обязанности уже много лет в Чечне. Я пишу про то, как там нарушают права человека и как чеченская власть это инициирует и несет за это ответственность.
Да, спасибо. Оставайтесь с нами на связи. Я сейчас хочу обратиться к Александру Черкасову, члену Совета правозащитного центра «Мемориал». Он в студии «Радио Свобода». Александр, вот эти истории о нападениях на журналистов из Чечни вообще не новость. Особенно в последнее время там просто задавили и правозащитников, и журналистов. Их организации закрываются, возбуждаются уголовные дела против них. В общем, власти республики делают все, чтобы происходящее там не выходило за пределы республики. Кто-то может это исправить сейчас?
Ну, я бы не говорил, что только в последнее время. Потому что с Чечней очевидным образом связаны очень многие убийства и за пределы республики. Вспомним, кто был, по крайней мере, исполнителями убийства Анны Политковской, писавшей о Чечне, но убитой в Москве. Вспомним, кто осужден за убийство Бориса Немцова. Но по делу об убийстве Бориса Немцова осуждены только люди, непосредственно как бы причастные к преступлению, а организаторы, заказчики, хотя дело...
Не найдены и не названы, так же, как в случае с Политковской.
Хотя дело вел нынешний генеральный прокурор, генерал тогда еще из Следственного комитета Краснов, но ничего не удалось сделать. Зато Краснова отстранили от дела, а дальше дело последовательно разваливали. Так что тут дело не только в самой Чечне. И второй аспект. Журналистов не защищают, действительно. И убитых в последние годы их убийц не очень ищут. Но, скажем, 25 лет назад в Чечне ведь пропали, были убиты тоже многие журналисты. Из общей газеты «Надежда Чекова» в 2006 году, в 95-м несколько журналистов из «Невского времени». Их убийц кто-нибудь искал? Вот не так давно похоронили начальника особого отдела Департамента госбезопасности Ичкерии Резвана Эльбиева, который мог иметь отношение и к исчезновению, к убийству журналистов «Невского времени», и к гибели еще нескольких десятков узников так называемого следственного изолятора Департамента госбезопасности Ичкерии. Его кто-нибудь допрашивал о этих делах, об этих людях, о том, где их могилы? Нет. Когда его арестовали, с него требовали ложных показаний на Ахмеда Закаева, а расследованием убийств журналистов, ну хотя бы чтобы похоронить по-человечески, убитых тогда не нынешними властями пророссийскими Чечни, а сепаратистами, это никого не интересовало и не интересует. Журналисты остаются незащищенными.
Ну и тем не менее, вот именно в последнее время складывается впечатление, что вот эти атаки на журналистов и правозащитников на Северном Кавказе становятся более вызывающими, что ли. Почему в это не вмешивается федеральный центр? Кто это сейчас может остановить?
Ну, федеральный центр не пытается остановить. Чеченские власти не пытаются остановить Рамзана Кадырова и, может, даже и не может его остановить. То есть в свое время допустили ситуацию, когда в Чечне есть один хозяин, один начальник, один, как его называют, лояльные жители республики падишах. Его не контролируют какие-либо другие силовые структуры и не могут расследовать действия его подчиненных. То есть ситуация, когда простая милицейская пехота, милиционеры, подстроенные постовой службы, полицейские, не идут на допрос к целому полковнику Следственного комитета, но она была еще лет 10 назад, потому что им гарантирована полная безнаказанность. Это вот такой способ обеспечить систему власти, обеспечить полную безнаказанность своим подчиненным. Так что и начальники местной прокуратуры, присланные из Москвы, и по линии Следственного комитета начальники, они писали еще лет 10 назад, что ничего не могут сделать. Очевидно, потому что нет политической воли.
Елена, скажите, а что это за история с так называемым фан-клубом Кадырова, вот с этой Анной Конниковой, которая успела даже, как вот тут выясняется, и в адрес аж самого Бастрыкина угрозы писать, и все ей сходит с рук, даже не начинают проверку ее действий на наличие в них там экстремизма, например?
Ну, все, что я знаю, это то, что когда к нам пришла угроза, наш журналист-расследователь Рома Шлинов скинул ссылку на ее аккаунты ВКонтакте, и, соответственно, мы прочитали и увидели, что эта женщина реальна, что с декабря прошлого года она открыла эти паблики ВКонтакте, паблик, вернее, подвал Кадырова, и начала, собственно говоря, угрожать в первую очередь мемориалу и Олегу Петровичу Орлову, руководителю программы «Горячие точки» мемориала, Бастрыкину, радоваться по поводу смерти ФСБшников, по поводу смерти исследователей по всей России. В общем, потом выяснилось, что у нее еще есть несколько групп, где она, которые она администрирует ВКонтакте, то, что эта женщина была на Донбассе и по некоторым данным могла действительно участвовать в убийствах и пытках, которые он там описывает и, в общем, не скрывает, что она там убивала, резала во всех подробностях. Совершенно сумасшедшие какие-то аккаунты. Вот. Почему они действующие, почему, в общем, ВКонтакте не реагируют на такие вещи, совершенно непонятно. Но самое интересное, они реагируют на такие же вещи Следственный комитет. Саша, наверное, расскажет про историю взаимоотношений мемориала с этой Иконниковой по факту ее угроз. Но вот такой вот абсурдный случай. Это не связано с Кадыровым на самом деле только. Это вот есть человек, который несет такую чушь, возможно, причастен к убийствам и тяжким преступлениям на Донбассе в Украине. Вот. И, соответственно, по некоторым данным, она точно была в Чечне, это можно установить по фотографиям, которые там разместил. По некоторым данным, возможно, она могла быть в Чечне во время нападения на меня и Марину Дубровину.
А вообще есть некий фан-клуб Рамзана Кадырова агрессивно настроенных людей? И насколько они вообще готовы к агрессивным действиям, а не только словам?
Все его окружение ближайшее, начиная от Адама Делимханова и заканчивая, всеми теми, кого мы и так знаем, которые постоянно мелькают. И когда на Рамзана Кадырова кто-то не поднимает руку, скажем так, а критикует Рамзана Кадырова, вот, они тут же, соответственно, все, в свою очередь, в своих аккаунтах, в инстаграмах и не только, распространяют угрозы, как это, например, было с Григорием Шведовым, главным редактором «Кавказского узла», как это было с десятками других людей. Они это люди, которые действительно искренне заинтересованы в том, чтобы власть сохранялась, а они заложники этой ситуации, той модели, которую там выстроил Кремль. Вот вы спрашивали, Саша, почему Кремль бездействует, да? Знаете, какая ситуация? Кремль на самом деле поручил Кадырову убивать чеченцев. Вот, пытать их, строить их, подавлять, в общем, ломать этот народ. Мы про это пишем. Но это поручение Кремля. И поэтому Кремль не реагирует, потому что, в общем, Кадыров ему за этим нужен. А мы, кто пишет об этом, не очень нужны. Поэтому, собственно говоря, вот такая ситуация.
Это ваше предположение о личном поручении кого-то в Кремле давить, пытать?
Да нет, Дмитрий, понимаете, Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил публично о том, что Кадыров делает важное дело, он Чечню привел к миру. На самом деле это мир связан, построен на том, что любого человека в Чечне можно задержать, поместить в секретную тюрьму, держать месяцами, пытать, сфальсифицировать против него обвинения в любом вымышленном преступлении. Вот. И этот дамоклов меч висит вообще над каждым, независимо от того, лоялен он Кадырову, из ближнего он окружения Кадырова, или обычный чеченец. Вот на этом построена модель, которая усмиряет Чечню. Это наказание за сепаратизм. Это сохранение целостности России в понимании Путина. Вот для чего там Кадыров на самом деле. Мы, собственно говоря, правозащитники, журналисты, кто работает в Чечне, пишем о том, что такие методы, во-первых, неприемлемы, они бесчеловечны. Это вообще нонсенс, что в 21 веке мы создали некий музей Сталина под открытым небом. Вот те, кто хотят посмотреть, как в 37 году люди жили в прошлом веке, вот, пожалуйста, езжайте как туристы в Чечню. Вы там это увидите, почувствуете. Вы даже не увидите и не узнаете того, что мы знаем, но вы почувствуете эту атмосферу. И это абсурд. Ну и второе, это никакая не модель замерения или не сохранения целостности России. Она работает сейчас, и она работает только на договоре Путина и Кадырова. И если один из этих людей из модели вот бывает, то Чечня становится на пороге гражданской войны, потому что сейчас половина населения Чечни пытает и убивает другую половину населения. И они все это помнят, и это все в ближайшие годы уже будет предъявлено. Это будет, в общем-то, очень серьезная ситуация. И мы не только Чечню можем таким образом потерять, мы Кавказ можем потерять. И вот об этом мы все время пишем, об этом мы все время говорим. И эту информацию мы анализируем, представляем ее, собственно говоря, всем, кто заинтересован, в том числе федеральному центру. Это не способ урегулирования ситуации. Ее, эту модель, надо менять, давно уже надо менять. Чечня должна быть таким же регионом Российской Федерации, как и все остальные. И в первую очередь, это, что нужно для этого сделать, это чтобы полиция в Чечне, власть в Чечне была под законом, что ее можно было привлечь к ответственности, что можно на самом деле посадить чеченского полицейского, если он пытает. Понимаете, мы должны уйти от этой системы безнаказанности, которая там создана, если мы хотим сохранить Кавказ. И вообще Россию на самом деле.
Да, спасибо.
Это Елена. Очень серьезная ситуация.
А с другой стороны, может быть, кому-то здесь удобно в Кремле иметь такой жупел в виде Кадырова, потому что как только, ну там даже летом, когда начались какие-то вот акции протеста в Москве, ходили слухи по городу о том, что сейчас, если станет совсем остро, пришлют спецназ из Чечни. И вообще пугают там, если вдруг что-то где-то туда Кадырова отправят. Расскажите, Александр, а что за история с Олегом Орловым и угрозами?
Во-первых, давайте не будем фиксироваться на себе. Слоненок в зоопарке родился, а что от этого будет евреям? Кадыров действительно, как справедливо сказала Елена Валерьевна, он прежде всего нужен для контроля над чеченским сообществом и в Чечне, и за пределами Чечни в России, и за рубежом. И для этого ему предоставлен карт-бланш. Ну, карт-бланш, который рассматривается весьма широко, в том числе как возможность атак на его критиков. Если же говорить о том, что же это за замечательные люди, действуют
от имени и защиты.
Ну, Иконникова сейчас называет себя человеком Кадырова. Но Чечня ведь на ней свет клином не сошелся. Есть Донбасс, да? Есть конфликт на Украине. И в связи с конфликтом на Украине есть масса людей, имеющих опыт насилия, которые также задействованы в нашей внутренней жизни. Ну, вот это самое Конникова. А пресловутый серб, который в Москве гадит в прямом и переносном смысле оппозиционерам. Что это такое? Это, прежде всего, харьковский антимайдан, который сбежал потом в Москву, и который... Им некуда бежать, им остается выполнять, видимо, взятые на себя обязательства. Вот они работают такими, как их называют исследователи из общественного вердикта, вигилантами, наводят порядок в их или их кураторов разумении на улицах Москвы. Вот появилась еще эта Иконникова, которая угрожает убивать. Ну, а те, кто реально убивали, те, кто убивали Немцова, выясняется, что это были действующие сотрудники силовых структур Чечни. Тут уже без всякой маскировки. Да, к следствию по делу об убийстве Немцова есть претензии, но они в деталях, они в целом. Главная претензия, что там не смогли дойти до организатора, до заказчика и так далее. Ну, и вот здесь начинается та самая безнаказанность. Люди, участвующие в вооруженных конфликтах или имеющие такие замечательные полномочия, они безнаказаны.
Бастрыкин может на это повлиять? Или он не может? Или он не хочет? Или у него нет полномочий для этого?
Ну, кто же у нас войдет в такой серьезный конфликт? Кто же будет, не опасаясь за погоны, расследовать до конца дело об убийстве Немцова? Ну вот, посмотрим, что сейчас сможет сделать Краснов. Или ничего не сможет сделать.
Но он что был мешало... отстранен от этого дела. Хорошо, но что мешало следователям, например, расследовать угрозы, поступавшие в адрес Олега Орлова?
Ну, тоже что мешало расследовать угрозы, поступавшие в десятилетиям раньше в адрес многих правозащитников, журналистов и так далее со стороны, например, нацистского подполья. Понимаете, у нас ведь есть люди, которые у власти и которые защищены законом, а есть названные враги, иностранные агенты, журналисты нехорошие. Они, что называется, высвечены прожектором, и про них сказано. А это разрешенная цель. И такой разрешенной целью в списке оказываются для нацистов Стас Маркелов, для кого-то еще, ну вот, какие-то мои коллеги, тот же самый Олег Петрович Орлов. Потому что мы иностранные агенты, и потому что та же самая Иконникова, она, конечно, была участником незаконных вооруженных формирований, но не действующих в ущерб Российской Федерации в нынешней трактовке политики Российской Федерации. У нас же переформулирована ответственность за участие в незаконных вооруженных формированиях за пределами России. Если это против интересов Российской Федерации, за это очень даже наказывают, даже за попытку, даже за намерение, как с теми, кто якобы хотел выехать в Сирию. А ежели это в интересах Российской Федерации, ну, кто-нибудь вагнеровцев наказывает, кто-нибудь Стрелкова наказывает? Нет, Игорь Иванович, Игорь Всеволодович, прошу прощения, вполне рассекает по Москве в метро в сопровождении всего двух бодигардов.
В общем, все поделены на наших и не наших.
Нет закона, есть свои, которым все, есть враги, которым не закон даже, а больше, чем закон. Ну, и есть смелые люди, такие как Елена Милашина или Марина Дубровина, которые пытаются на территории, где нет закона, а есть слово Кадырова...
Играть по правилам, которые вроде как бы установлены для всей страны, во всяком случае, пока еще действующих институций. Елена, а что вот вы ждете конкретно от Бастрыкина, от своего обращения к нему? Может быть, Москалькова действительно придет и что-то скажет о вас? Вы какой реакции от него ждете?
Вы знаете, я действую по принципу «делай, что должен, и будь, что будет». Я должна, поскольку в отношении меня было совершено преступление, поступить соответственно, в соответствии с законом. Это преступление в силу того, что у нас существует мертвая, правда, совершенно уголовная статья в Уголовном кодексе 44, это воспрепятствование профессиональной и законной деятельности журналиста. Но, тем не менее, это преступление квалифицируется должно именно так. Я, соответственно, подала свое заявление в Следственный комитет. Татьяна Николаевна сама вызвалась помочь. Она звонила мне сразу после нападения. Она, ну, во-первых, выразила сочувствие и, в общем, ужаснулась этой ситуации. Она очень по многим вещам в Чечне помогает. И очень конкретным вещам, когда речь идет именно о спасении людей. Она не один и не два раза вписывалась в такие ситуации, и благодаря ей удавалось реально спасти людей. Вот. Одном из таких случаев я, кстати говоря, скоро напишу. Вот. И, соответственно, ну что она тоже может сделать? Только в рамках закона поступить. Ее полномочия позволяют ей обратиться в Следственный комитет, пнуть ногой дверь, войти к Бастрыкину, она может это сделать. Мы не можем. Я думаю, что на самом деле заявление Олега Петровича Орлова не было расследовано не потому, что вот у нас все против всех, а потому что Следственный комитет давным-давно не выполняет свою работу. У него заявление преступления почему-то рассматривается как обращение, что вообще нонсенс. Они выдумали себе эту практику порочную и совершенно незаконную. И когда человек пишет заявление преступления, и в его заявлении реально речь идет о преступлении, они должны это, с этим поступать соответственно. Да? Они вместо того, чтобы регистрировать это заявление, проводить проверку, выносить постановление об отказе или возбуждение уголовного дела, они просто говорят, это обращение. А на обращение, ну извините, до свидания, мы никак не реагируем. Все. Это на самом деле порочная система, которую Следственный комитет давно внедрил, и она привела к тому, что Следственный комитет совершенно бесполезной структурой стал.
То есть и сейчас вы ждете, что Александр Бастрыкин отреагирует на это ваше заявление, как и должен реагировать на заявление о преступлении. Правильно я понимаю?
Вы знаете, Александр Иванович Бастрыкин будет делать то, что он считает нужным. Я давно уже не рассчитываю на то, что он что-то будет делать, что что-то другие люди делать будут. Я рассчитываю только на себя, и что я в этой конкретной ситуации, в этой конкретной нашей с вами стране, в моей Чечне должна делать, как журналист.
Спасибо большое. Елена Милашина, спецкор «Новой газеты», была с нами на видеосвязи, а в студии здесь Александр Черкасов, член Совета правозащитного центра.
Председатель Совета правозащитного центра. Я хочу добавить, что это не первое нападение на Елену Милашину, и она много лет, несмотря на это, продолжает свою профессиональную деятельность. Есть настоящие герои России, но они просто не награждены.
Да, спасибо, Александр. Сегодня в Москве сотрудники частного охранного предприятия избили двоих депутатов Мосгордумы, а также нескольких жителей района Раменки. Они протестуют против строительства многоэтажного дома на месте, где должны быть детский сад, поликлиника и сквер. А накануне в Мневниках пенсионерку выбросили из собственного дома, который снесли прямо на ее глазах, рассказывает Иван Боронин.
Гнали сюда автозаков на человека. На одну бабку.
Праздновать собрались.
В 8 часу утра москвичку Раису Полотерову за руки вытащили из ее частного дома. Во двор въехал экскаватор при поддержке судебных приставов, пожарных, полиции. Это последняя в Москве деревня Терехова в Мневниковской пойме. Ее территория изымается под государственные нужды. Здесь уже вовсю строят две станции метро. Явно не для жителей деревни. На то, чтобы сравнять с землей дом, в котором Раиса Полотерова прожила почти 40 лет, хватило получаса.
Подняли среди белым утром и тащат. Видите, диван с подушкой, с простыней вот тащат, вытаскивают вещи. Живи, Раечка, на улице теперь, дорогая.
Она говорит, я вот в чем вышла, ничего больше у меня нет. Ни платья, ни полотенца, ни зубной щетки, ни тарелки, ничего.
Выяснилось, что вопрос о новом жилье для пенсионерки решился буквально накануне поздно вечером. Полотерову переселяют в новостройку «Замкат» в район Некрасовка за 20 километров от уже бывшего единственного дома. А в первоначальных планах социальных служб было койко-место с тремя соседями в приюте для бездомных. Дом принадлежал семье ее мужа. Право собственности Раиса Полотерова отстаивала в суде. Осенью ее заочно выписали из дома. На прошлой неделе уже пытались снести. Тогда вмешалась вмешалась депутат Мосгордумы Екатерина Янгалычева, добившись недельного моратория на снос. Экскаватор вернулся 18 февраля.
Кличет вода, не отключали коммуникации. Строители и соседи, которых мы не смысли.
По периметру выставили оцепление и заблокировали подъезд. В этот раз защитить дом подоспевшим соседям и районным депутатам не удалось. Уже после сноса рабочие притащили к дому информационный стенд. Раиса Полотерова понимала, что дело окончится уничтожением ее жилья. Давно собрала все имущество и была готова к переезду. По словам очевидцев, ей не дали забрать вещи и кошку. Она каким-то чудом пережила снос. Позже ее подобрала соседка.
А когда из бараков людей выселяли? Им что, говорили, вы не собственник, поедете куда угодно, ну ломайте жилье. Так переселите людей куда-то, у нас все-таки государство пока социальное. Почему, делая благое дело, нельзя было дать ей тот же грузовик какой-то маленький, торжественно вынести ее вещи, погрузить ее туда вместе с ее кошкой, отправить, и как только машина повернет за угол, ломать этот дом. Это такая травма, вы знаете, ее крик у меня стоит до сих пор в ушах.
Сама Раиса Полотерова сообщила, что пока не готова обсуждать случившееся с журналистами и пытается обустроиться в новой квартире. Несколько лет назад Мневниковскую пойму с десятками краснокнижных видов животных и растений лишили статуса особо охраняемой природной территории, якобы ради строительства парламентского центра для Госдумы и Совета Федерации. Парламентариев в итоге переселять передумали, но в Терехово все равно уверенно вошли строители. Деревню в 10 километрах от Кремля, где до сих пор не было централизованного отопления, водопровода и канализации, как и всю пойму, ждет так называемое комплексное благоустройство. В планах в том числе многоэтажки для реновации и элитное жилье. Рыночная стоимость этих участков с домами достигала сотен миллионов рублей. Те, кто безоговорочно доказывал право собственности, могли претендовать на справедливые компенсации. Остальных таскали по судам, оставляя с копеечными на таком фоне выплатами.
Людям просто, конечно, выкручивают руки. Как во всем мире. Вот скажите, сколько вы хотите, давайте посчитаем, оценим и решим проблему мира. Нет, вам говорят, что вот вам либо вот эта сумма, которую мы оценили, ваше имущество, вот мы оценили, хотя мы не имеем права оценить ваше имущество, либо вы вот забираете, либо мы это снесем просто так. Изъятые за государственные средства земельные участки в будущем принесут кому-то очень большую прибыль, многие сотни миллиардов рублей.
Уже к 2022 году в стройкомплексе Москвы планируют возвести в Мневниковской пойме 150 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев по программе реновации. На сайте ведомства пойма указана как неблагоустроенная и депрессивная территория. Деревянная одноэтажная Москва свое отжила, решили градостроители. Руины дома Раисы Полотеровой 19 февраля вывезли из деревни. Через дорогу, где стояли дома соседей, по-прежнему свалка строительного мусора. Иван Воронин, Андрей Голубев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В России на этой неделе закрылось молодежное правозащитное движение. Его основатели обвинили в сексуальных домогательствах. Часть правозащитников высказалась о необходимости принять политику противодействия харассменту в некоммерческих организациях. А комментаторы в социальных сетях обсуждают, как получилось, что правозащитное сообщество и журналисты, которые каждый день говорят о правах человека и необходимости их защищать, сами сталкиваются с харассментом и сексизмом внутри своих же коллективов. Это я и хочу обсудить сегодня с гостьей в студии «Радио Свобода», юристом правозащитного центра «Мемориал» Татьяной Глушковой. Но сначала Анастасия Тищенко расскажет, что известно о ситуации вокруг молодежного правозащитного движения.
Любовь и ненависть в правозащитном сообществе. 18 февраля молодежное правозащитное движение МПД заявило о прекращении деятельности после 20 лет работы. Основателя движения Андрея Юрова обвиняют, цитата, в харассменте, случаях физического насилия и недобровольном сексуальном контакте. Якобы на протяжении 15 лет Юров злоупотреблял своим статусом и домогался некоторых коллег и слушательниц семинаров. Кто именно пострадал от домогательств Юрова и что конкретно он сделал, широкой общественности не сообщают. Члены МПД говорят, что скоро в одной из газет выйдет большое расследование на эту тему. А пока газета «Коммерсант» взяла интервью у бывшего почетного президента движения. В нем Юров не отрицает, что у него были контакты, в том числе сексуальные, с некоторыми участницами правозащитного сообщества. Но все это якобы было по любви.
Я хочу подчеркнуть, что всех этих женщин я любил. И почти всех продолжаю любить, несмотря на то, что некоторые из них меня сейчас ненавидят.
Признает Юров и то, что однажды ударил одну из женщин. Сейчас он в этом очень раскаивается и связывает свое поведение с диагнозами, которые ему поставил психиатр. Шизоаффективное, обсессивно-компульсивное и посттравматическое расстройство личности. Коллеги Юрова в диагнозы не верят и к вопросу наказания бывшего директора подходят категорично.
Очевидно, что Юров должен быть отстранен от любых процессов, связанных с преподаванием или тем, где могут возникнуть отношения власти и подчинения.
Написала в своем фейсбуке исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Анна Добровольская. Впрочем, такими категоричными в историях про харассмент журналисты и правозащитники были уже не раз. Так, после скандала с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, некоторые издания журналисты объявили бойкот Госдуме. Но спустя пару месяцев вновь вернулись на заседание. Хотя Слуцкого так никто и не наказал. Главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова уволили за обвинение в домогательстве к супруге своего коллеги. Меньше чем через полгода его вернули на должность.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. У нас сегодня бенефис «Мемориала». До этого был Александр Черкасов. Татьяна, как, на ваш взгляд, получилось, что именно правозащитники и именно журналисты, ну, в первую очередь, конечно, правозащитники, которые чуть ли не ежедневно сами говорят о необходимости защищать права человека и не самых уязвимых, да, из этих людей, но при этом становятся и жертвами харассмента или, наоборот, абьюзерами?
Ну, во-первых, я... Предпочла бы, наверное, избегать термина слова «именно», потому что эта проблема не исключительно правозащитного и журналистского сообщества. Да,
понятно, что она шире, но просто здесь фокус...
Да, здесь фокус другой. Понимаете, вопросы все мы, все люди, которые живут в социуме, кем бы они ни стали, правозащитниками, журналистами, кем-то еще, они все являются продуктом этого социума и социализируются в нем. Существует такое понятие, как гендерная социализация, женская и мужская. В России она достаточно сильно различается, в том смысле, что девочкам с самого детства, прямо из детского сада, когда еще нельзя предсказать, кем вообще станет человек. Говорят, девочки должны быть такими, мальчикам говорят, мальчики должны быть такими. Да, мальчики должны быть активными и так далее. Когда мальчик дергает девочку за косичку, девочки говорят, да ты что, он за тобой так, ты ему, наверное, нравишься. Мне кажется, со всеми девочками это случалось хотя бы раз. И так далее, и так далее. То есть, когда... там мальчик лезет к девочке под юбку, ей говорят, что ну, в первый раз она как-то вот, в зависимости от того, как она реагирует, ей говорят, что ну, вот, это нормально, все мальчики такие, ты должна уметь, как мне однажды сказала моя руководитель на моей прошлой работе, когда меня открыто домогался мужчина вдвое старше меня, она сказала, надо так себя ставить, чтобы с тобой таких ситуаций не происходило. А. Вот. И такое говорят, я думаю, многим девочкам, девушкам, молодым женщинам.
А ну вот это перекладывание ответственности на
жертву. Да, да, да. И, естественно, люди вырастают вот в таком обществе, в котором вот это, вот такие отношения между мужчиной и женщиной, считается нормой. И придя в правозащитное движение, люди не избавляются мгновенно от этих стереотипов в голове.
Но, тем не менее, считается же, что правозащитники – это самая наиболее продвинутая часть общества. Уж они-то не должны никак себе ничего такого позволять.
Ну, тут я должна сказать, что мои коллеги женского пола, которые до прихода в правозащиту работали в коммерческих организациях и на госслужбе, говорили мне, что, ну да, конечно, у нас это есть, но вообще по сравнению вот с теми сферами у нас вообще детский лепет. То есть, видимо, все-таки в правозащите этого меньше, да, разница чувствуется, но никто не свободен от этого. И, ну, здесь еще проблема в том, что для того, чтобы вообще начать об этом говорить...
Об этом надо заявить.
Нужно, во-первых, сказать, говорить вообще о каких-то достаточно интимных вещах, о нас, в первую очередь, женщин, учат, что вообще такие вещи выставлять на показ как-то не очень хорошо.
И стыдно.
И стыдно, да. А во-вторых, нужно выступить против кого-то из своего сообщества.
Все-таки... Ну, то есть в то время, как правозащитники российские и так живут в осаде, да, вечно обороняясь от всех, кого только можно, начиная от журналистов некоторых проправительственных изданий, заканчивая вигилантами, просто сумасшедшими, то вот в этой ситуации говорить, что ах, вот он что-то сделал не такое, или она, и таким образом выставляет все вот на свет, плохо, потому что ты ставишь под удар все сообщество. Получается, давая тем самым повод сказать, а вот видите, какие они там, это их пятая колонна.
Есть и это. Есть и другой аспект. Все-таки чаще всего ситуация домогательства возникает там, где есть отношения власти и подчинения. То есть чаще домогаются не подчиненный начальник или начальницу, а наоборот. И, соответственно, обвиняя начальника, какого-то лидера организации, может быть, основателя, как в случае с МПД, человека очень уважаемого, жертва, пострадавшая, ну, чаще всего это женщина, рискует лишиться работы, рискует лишиться поддержки.
Вообще получить волчий билет.
Да, получить волчий билет в сообществе. Это одна часть проблемы. Другая часть проблемы не менее важная, что многие правозащитные организации, они держатся на каких-то вот совершенно конкретных людях, которые работают в них много-много лет и которые там являются основателями этих организаций. И в ситуации, как, если мы обвиняем человека в домогательствах, и, допустим, мы доказываем эти обвинения, и даже сообщество верит и говорит, да, эти домогательства были, что делать? Должны следовать за этим какие-то действия. Согласитесь, будет выглядеть довольно странно, если итогом станет ситуация, когда, да, он совершал домогательство.
Ну что ж поделать.
Ну что ж поделать, да. Или, допустим, мы скажем ему ай-яй-яй. Здесь прозвучал тезис, высказанный Анной Добровольской, что человек, который совершил подобное, должен быть отстранен от каких-либо властных полномочий. А что делать в ситуации, когда этот человек является руководителем организации, и, условно говоря, без него все развалится?
Вот, что делать? Я хочу, с вашего позволения, привести цитату из вашей записи на странице в Фейсбуке и просто попрошу вас развить эту мысль. Вы пишете, комментируя вот эту всю историю вокруг МПД. Российское правозащитное сообщество на текущем этапе своего развития не умеет на практике защищать права уязвимых групп. То есть нет, права каких-то абстрактных представителей этих групп мы защищать готовы и даже конкретных можем, но таких, которые к нам лично не имеют отношения, таких, защита которых не обернется необходимостью признать, что уважаемый в нашем сообществе человек совершил действия, признаваемые правонарушениями в странах, на которые мы привыкли ориентироваться в части применения стандартов защиты прав человека. А когда нарушение прав представителей, в данном случае представительниц уязвимой группы, происходит внутри нашего сообщества собственного, мы умываем руки. Есть рецепт от этого?
Ну, какого-то окончательного рецепта, который вот позволит, вот нужно сделать то и это, и вот проблема будет решена, наверное, нет. Но мне лично кажется, что в первую очередь правозащитные организации, каждая конкретная организация, поскольку не существует никакого органа над всеми правозащитными организациями, каждая организация должна декларировать нулевую толерантность к насилию, к сексуальным домогательствам внутри своей структуры и принять какой-то документ, он может быть назван политикой, он может быть назван как угодно, который позволит проводить разбирательство в ситуациях, когда человек, кто-то из сотрудников организации или не только сотрудников, например, участниц или участников семинаров, организуемых этой организацией,
заявляет
о домогательствах.
Сейчас вообще ни у кого нет ничего подобного?
Во-первых, естественно, такие политики есть у международных правозащитных организаций, в том числе тех, которые имеют отделение в России. Такие политики, насколько мне известно, есть у, как минимум, некоторых ЛГБТ-организаций, которые более чувствительны к таким вещам традиционно, чем мейнстримовые правозащитники. Из крупных мейнстримовых правозащитных организаций, насколько мне известно, пока таких политик никто не принял.
Но зато я знаю, что на днях Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», разместил у себя в Фейсбуке записи о том, что они разрабатывают некие кодексы, некие правила для того, чтобы установить вот эту нулевую терпимость к преступлениям, не преступлениям, к сексуальным домогательствам, сексизму и прочим таким действиям в сообществе. И призвал всех, насколько я поняла, правозащитников российских как-то присоединиться к этой работе и принять такие же документы у себя. Поможет ли это? Ведь само по себе существование документа – ничто.
Безусловно. Само по себе существование документа – ничто. У нас есть статьи в Уголовном кодексе, которые не работают. Вот тут в прямом эфире только что Елена Милашина говорила о статье «Воспрепятствование работе журналиста», которая у нас не работает. Но, во-первых...
И также не работает статья о дискриминации в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Не работает, которая... да, и эта статья. И список можно продолжать. Но несколько моментов. Во-первых... Любую борьбу с каким-то явлением, которое мы оцениваем как негативное, нужно с чего-то начинать. Это первое. Второе. Для того, чтобы начать эту борьбу, нужно понимать, с чем мы боремся. И принятие такого документа позволит хотя бы определить вообще, что мы считаем недопустимым. Потому что как только любой разговор на эту тему неизменно приводит к тому, что оказывается, что в целом... все или большинство правозащитников считают домогательство, сексуальные домогательства недопустимыми. Но критерии этого понятия могут разниться очень сильно. И, соответственно, нужно, если у нас будет формулировка того, что мы считаем недопустимым, хотя бы можно будет вообще понимать, с чем мы боремся. Это первое.
Так.
Второе. Любое заявление о том, что мы считаем это недопустимым, имеет символическое значение. Да? И если и наоборот, когда мы что-то замалчиваем, это тоже имеет символическое значение.
Значит, так можно.
Да. И, соответственно, пострадавшие либо боятся, будут больше бояться заявлять об этом, либо меньше будут бояться заявлять. Ну, и третий пункт я хочу отметить, потому что я, естественно, в последнее время имела очень много разговоров на эту тему, мне передо мной некоторые коллеги ставили вопрос. Ну, а вам-то, Татьяна, зачем лично вам эта политика? И я для себя поняла, что у меня есть ответ на этот вопрос. Зачем она лично мне? Затем, что если завтра лично со мной что-то вот подобное случится, или лично ко мне подойдет коллега, которая едва закончила вуз, или волонтерка, которая еще учится, и скажет, вот Таня со мной, вот тут такая ситуация была, чтобы я понимала, что мне делать, кому мне пойти, кому мне об этом рассказать и какие будут действия. Потому что сейчас, на данный момент, я не понимаю, что случится, если такая ситуация произойдет, и кому вообще рассказать, и какой будет механизм дальнейший. Не скажут ли мне, что «а правда вот это было? А видеозапись у тебя есть? Нет? А значит, наверное, ты врешь».
Вот, кстати... Это я посмотрела обсуждение всей этой истории, и очень часто можно встретить комментарии из разряда: а где гарантия, что обвинения в сексуальных домогательствах не будут использованы против этого человека? Ну, то есть, где гарантия, что не будет оговоров намеренных кого-то для того, чтобы избавиться, отомстить, я не знаю, или какие-то личные счеты свести?
Понимаете, гарантий никаких нет. Но то, что у нас нет никаких гарантий против того, что кто-то не будет лжесвидетельствовать, наверное, не повод отменять весь уголовный кодекс сразу, да? Существуют методы, которые позволяют каким-то образом расследовать инциденты. Вообще-то именно правозащитники разработали методику общественного расследования, например, которая позволяет установить вот как, по крайней мере, попытаться понять, как было на самом деле, да, естественно, сейчас мы можем до бесконечности приводить какие-то конкретные казусы и говорить, а вот в этой ситуации как, а вот в этой ситуации как, да?
Но во всяком случае, можно расставить какие-то ориентиры и
какие действия должны быть произведены для того, чтобы вот мы ответили на вопрос, да, что было, что не было. А, опять же, в, ну, просто я как юрист и не имеющий опыта работы следователем, а любой юрист, который имеет опыт такой работы, скажет вам, что подробный опрос человека он может дать достаточно неплохое представление чаще всего о том, правду человек говорит или нет. Потому когда вы опрашиваете человека не просто, что было, он домогался, а в деталях. Да?
То есть задача сейчас, в том числе и правозащитного российского сообщества, состоит в том, чтобы эти методики разработать, привести, может быть, к какому-то единому знаменателю для того, чтобы подобные истории разрешались с наименьшим вредом, может быть, для жертв, как правило, этих домогательств. Да. Спасибо большое. Татьяна Глушкова, юрист правозащитного центра «Мемориал», была в студии «Радио Свобода». А на этой неделе еще в России правозащитники, юристы и гражданские активисты обсуждали много других историй. Ну, в частности, история о том, что Международный апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов по иску долларов бывших акционеров ЮКОСа и таким образом подтвердило решение Гаагского суда 2014 года, в котором говорилось, что Россия фактически экспроприировала компанию ее законных владельцев. Вопрос о том, будут ли чиновники это решение выполнять, остается открытым. Кроме того, обсуждали и поправки в Конституцию снова, среди которых появились изменения, существенно расширяющие полномочия президента в России. Например, он сможет теперь напрямую контролировать правительство, получит несколько новых поводов распустить Госдуму, и неприкосновенность после окончания полномочий. Ни о чем таком Владимир Путин никого не предупреждал, обещая, когда объявляла о реформе основного закона, но нельзя сказать, что этому кто-то был особенно удивлен. Также с 20 февраля Россия закрыла въезд в страну для граждан Китая в связи с распространением коронавируса. А от водителей общественного транспорта в Москве, например, потребовали уведомлять диспетчеров о том, что в их салоне находятся китайцы. И при обнаружении таковых их, судя по всему, необходимо сдавать полиции. А московское метро тем временем отсудило у несостоявшихся депутатов Мосгордумы Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей в счет компенсации оплаты за работу сотрудников станции метро «Речной вокзал» во время летних протестов. Они вынуждены работали в выходной, не совсем, правда, понятно, зачем, потому что протесты происходили внутри Садового кольца. Московское дело, появившееся после летних протестов, по сути, закончено 18 февраля. Последний обвиняемый Андрей Баршай получил 3 года условно за толчок росгвардейцев в спину во время митинга 27 июля. Некоторые из осужденных по московскому делу уже в колониях. Нескольким, как и Баршаю, дали условные сроки. Кто-то покинул страну. И можно говорить, что дело закончилось, а на днях в Госдуму был внесен законопроект об амнистии к 75-летию Победы, и в нем предлагается, в частности, освободить от ответственности подозреваемых и осужденных по делам о неопасном для жизни насилии в отношении представителей власти. Бывший представитель власти, оперативник Денис Коновалов, признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову по требованию начальства. Ну и на протяжении всей этой недели ученые, деятели культуры, преподаватели, студенты и представители многих других профессиональных сообществ публиковали открытые обращения в поддержку 7 осужденных по делу сети. Их обвинили в терроризме, а заявление о самооговоре под пытками проигнорировали. Осужденных поддержал и председатель Лаэлистской «Справедливой России» Сергей Миронов и даже направил обращение в Генпрокуратуру и Верховный суд с требованием присмотреться к делу сети. И вот буквально сегодня пришло сообщение о том, что Геннадий Зюганов также заинтересовался тем, что происходит в этом деле. Вот такие новости в России на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.